Издательство «Эксмо» представляет. Людмила Мартова. «Запретные воспоминания». Читает Любовь Конева. А то, что шло, уже настало, и так над нами и застыло, и закипает, и вскипает, и жжет, и лишь бы не остыло. На перекошенных пуантах сама судьба заходит с тыла. И по ее горчащей милости, за все грехи и невиновности, мне из души твоей не вылезти. Такие новости. Анна Азар. А.К. С благодарностью. Все события вымышлены, любые совпадения случайны. Зарево заливало небо там, где и положено было начинаться зимнему восходу, на юго-востоке. Оно было необычайно ярким, оранжевым с малиновыми всполохами, расцвечивающими темное, словно предгрозовое небо. Хотя какая может быть гроза в январе? Да и восход... Радецкий скосил глаза на стоящие на тумбочке электронные часы. В половине четвертого утра в январе невозможен. А значит, зарево означало что-то совсем другое. Тревожное. Он проснулся от всполохов, потому что терпеть не мог штор и никогда их не закрывал, предпочитая смотреть на небо и на бьющие в стекло ветви яблонь, а не на кусок пыльной ткани. Он вообще не терпел никаких ограничений своей свободы, будь то введенные запреты, какие-то нелепые женские требования, задраенные люки, закрытые двери или задернутые шторы. И, несмотря на любые посягательства, всю жизнь оставался ничей. Полыхало довольно далеко, точно не в его поселке, расположенном в 30 километрах от города. Фантазия построить здесь дом, чтобы переехать жить на природу на постоянной основе, пришла ему в голову 7 лет назад. И года 3 ушло на то, чтобы воплотить ее в жизнь, до мельчайших деталей, которые Радецкий продумывал тщательно и с искренним азартом. Именно так он делал все, за что брался. Он был уверен, что жизнь дана для того, чтобы получать от нее удовольствие, и черпал его большой ложкой отовсюду. Из скрипящего под ногами свежевыпавшего снега во дворе, хорошего фильма, удачной книги, порции суши в любимом японском ресторанчике, скорости, на которой привык гонять по трассе, фитнеса и даже легкого скепсиса, с которым он относился к этим занятиям и к самому себе. И от дома своего, добротного, основательного, комфортного, отделенного от соседей надежным забором, за который никто даже и не думал соваться, ибо все в поселке знали, что Владимир Радецкий — человек крайне замкнутый, практически нелюдимый. Он тоже получал искреннее удовольствие, пусть с недавних пор и жил здесь один. Точнее, вдвоем с собакой. Собаку купили дочке на день рождения, когда та училась в 11 классе. Радецкий, разумеется, был против, потому что знал жизнь. Для того, чтобы предсказать, что будет дальше, не надо быть провидцем. Спустя полгода дочка уехала в Санкт-Петербург поступать в университет, откуда в их областной центр уже не вернулась. А невероятно породистая псина с красивым именем Сильва Фелисия осталась в безраздельной собственности Радецкого, которого почитала за Бога. Он звал ее Фасолькой и просто обожал. Сейчас Фасолька сидела рядом с кроватью и глядела на хозяина с вопросом: «Волноваться уже или пока не стоит?» «Не стоит», — вслух заверил ее Радецкий, слез с кровати, подошел к незашторенному окну. Разбудившее его зарево становилось все ярче, занимая собой уже примерно с половину видневшегося в окне неба. Пожар, а это был именно он, полыхал с такой силой, что сомневаться в его гибельности не приходилось. Судя по направлению, откуда доносились всполохи, и легкому, но отчетливому запаху гари, горело на территории небольшого дачного товарищества, расположенного километрах в трех от его поселка. Дачи там были старые, еще с советских времен, с участками в 3-5 соток и небольшими щитовыми постройками. Огонь мог легко перекидываться с одной на другую и мгновенно распространяться, неся беду. Конечно, зимних домов там не было. По осени дачники консервировали свои жилища, увозя из них все маломальски ценное, что могло вызвать интерес граждан без определенного места жительства. Но эти самые бомжи все равно забирались внутрь в призрачной надежде поживиться хотя бы оставленными запасами круп, а также немного погреться. Скорее всего, огонь, разведенный с этой целью, как уже не раз бывало, и стал причиной пожара. Вернувшись в кровать, Радецкий позвонил в спасательную службу, а потом, немного подумав, набрал номер врача, дежурившего сегодня в центре катастроф. Он всегда знал, кто именно сегодня дежурит во всех отделениях областной больницы, которой руководил. Это было давно взятое за основу правило, потому что оно позволяло в нужные моменты существенно экономить время. Трубку взяли только с пятого гудка, из чего следовал вывод, что ночь сегодня проходит спокойно. «Да, Владимир Николаевич», — услышал он голос в трубке и улыбнулся краешком губ, отсквозившей в голосе покорности злодейки судьбе, в очередной, который уже раз, не давший возможности выспаться на дежурстве. «Илья Сергеевич, простите, что разбудил, но недалеко от Покровки сильный пожар. Спасатели выехали, так что, возможно, вам сейчас пострадавших привезут. Будьте готовы». «Принял». Голос в трубке стал сосредоточенным. «Пострадавших-то много?» «Понятия не имею», — признался Радецкий. «Но, судя по тому, как полыхает, могут быть. Хотя, если честно, при такой силе огня, скорее всего, не будет». «Будем готовы на всякий случай», — спокойно сказала трубка. Цинизм начальника никого удивить не мог, ибо к этой форме защитной реакции, бесконечной циничности, все они приходили рано или поздно. И была она таким же обязательным атрибутом профессии, как когда-то белый халат, а сейчас цветной костюм. Любой врач постоянно ощущает всю меру колоссальной ответственности за принятые им решения. Излишняя чувствительность же – главный враг четкой работы мысли. И тратить время на эмоции, когда каждый день видишь, насколько тонка грань, отделяющая жизнь от смерти, ей-богу, непозволительная роскошь. Радецкий и не испытывал сейчас никаких эмоций. Бушевавший по соседству пожар не мог иметь к нему никакого отношения. Поэтому, сделав все, что возможно в подобной ситуации, он снова лег в постель и тут же уснул. До звонка будильника, который каждое утро раздавался ровно в 6, оставалось 2 часа.